доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Пить или не пить? Если пить, то сколько? Если нет, то почему и как за этим за всем проследить? Не раз доступ к алкоголю пытались ограничивать. В разных странах, в разное время. И каждый раз это приводило к куда более серьезным последствиям, чем просто вредная привычка выпивать. Кстати, сама привычка выпивать никуда не девалась. В годовщину введения сухого закона в США, прям 100-летний юбилей сегодня, попробуем разобраться, какие меры могут победить алкоголизм, какие нет, и вообще нужно ли с этим бороться. Да и вообще хочется добавить, что после большой перетряски в российской политической верхушке об алкоголе, наверное, поговорить просто придется, но это так, шутка. В студии «Радио Спутник», президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро, и это не водка.
Да, это хорошо, я немножечко даже напрягся, но нет, там действительно не водка. А также писатель, автор книги «Русская водка. 500 лет неразбавленной истории» Игорь Шумейко. Игорь Николаевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Ну, давайте, может быть, с серьезного, с главного. Вот какие меры все-таки к 2020 уже году считаются, приняты, исторически доказали, подтвердили, что могут как-то бороться с алкоголизмом, могут помочь государству эту вредную привычку, точнее, даже чрезмерную привычку, вот так спрошу, потому что самой этой привычке, если все в меру, никакой особой проблемы нет. Что может сработать? Что точно работает?
Ну, с моей точки зрения, тут одна какая-то мера не может сработать. Просто там запретить алкоголь, сделать его дорогим или что-либо. Тут работает комплекс мер. Я все-таки сторонник во многом таких постулатов, что бытие определяет во многом сознание. То есть, если человек находится в нищете, если нет никаких перспектив, если нет работы, если нет, так скажем, никакого просвета, то тогда с большой вероятностью он будет пить. Просто потому что, ну, как сказать, надо снимать стресс. Вообще алкоголь, он помогает на время забыться от вот этого ужаса. Кстати, это показывает во многих нищих странах, особенно там, где там есть население такое бедное и компактное, то там алкоголизация очень серьезная, в том числе и у детей. Вот. И в данном случае я думаю, что нужно стратегическая линия государства на оздоровление общества, повышение доходов населения, организация таких высококлассных, нормальных рабочих мест. У нас, прошу прощения, 20 миллионов человек за чертой бедности, да, и вот бороться с нищетой надо. Если мы победим нищету, я думаю, что алкоголизация уменьшится. Кстати, можно, например, посмотреть на Москву. Если сравнивать там Москву в 90-х годах в начале и сейчас, то сейчас процент выпивающих людей меньше. Ну, просто потому, что все работают, все двигаются, все бегают, и, соответственно, меньше стали пить. И это, кстати, общая тенденция у нас в стране. Там, где есть какой-то экономический успех, там, где есть какие-то перспективы, то люди пьют меньше, просто потому что заняты.
Угу. Игорь Николаевич, тут действительно без комплекса мер не обойтись. Если что-то, может быть, точечно выделить, что-нибудь самое главное, или ваш комментарий вот о том, что посчитать уместным?
Думаю, тут работает лозунг, хотя не для этого брошенный, Фридриха Ницше. Не говори мне, от чего ты свободен, скажи, для чего ты свободен. То есть освобождение от алкоголя, оно практически может быть как крупнейшей удачей, так и неудачей. Важно, что человеку предложить взамен. Именно на линии водочных реформ мы имеем два полюса. Самое удачное в истории России алкогольное и вообще из всех реформ – это казенная продажа питий, ну, в народе называемая водочная монополия графа Витте. Конец 19-го, начало 20 века. Она самая удачная. И самая неудачная – это Горбачевская. Вот в чем разница огромная? Ну, Горбачев и весьма в своем суетливом стиле несколько показателей ввел по сокращению. Дошли там до анализа, реально член Политбюро Соломенцев исследовал, сколько в кефире градусов, как его, были погублены виноградники. Вот, масса еще эксцессов, но я хочу с удачного начать. Граф Витте начал свою реформу, ну, все говорят, Менделеев, да. Но до включения Менделеева еще ранее он подключил ученых-физиологов Бехтерева, Сеченова, Эрисмана, которые исследовали физиологию опьянения. Какое количество было бы оптимальным?
Вы имеете в виду эту инициативу как раз по созданию алкогольных напитков?
Ну, или скажем так, по выбору регуля? Из них. Угу. Вот, кстати, насчет...
Потом просто Менделеева упомянули.
Создание, да. И Менделеев, которое ему изобретение на днях тоже будет юбилей, в январе обычно приглашают, он запатентовал 40-градусную водку, и вокруг этого совершенно... бессмысленный иногда спор, что вот там гей-люсак 40-градусный на 100 лет раньше Менделеева нашел раствор. Чушь в чем здесь этого спора? Что в действительности, когда научились перегонять, то от 0 до 96 градусов все проходили все ступени. И попадалось и гей-люсаку 40. Вопрос в другом. Как Менделеев мотивировал, почему на 40 нужно остановиться? Это в этой, на этой ступеньке очень хорошо очищается. 96-процентный спирт не чистится ничем от всех своих вот примесей метанолов, эфиров, там головные хвостовые примеси, уксус. А разбавленный до 40 градусов, он оптимален.
Ему... Юрий Николаевич, давайте чуть-чуть ближе к тем мерам, вот, которые вы упомянули, которые регулируют, да. Я так понимаю, вот этот процесс. И вы сказали, удачный опыт.
Удачный в чем? Ну, по самому конечному результату сократилось не только пьянство, а 24% государственного бюджета стало давать казенная продажа питий. Ближайший следующий по ступеньке доход окладные 19%. То есть водка дала 24% госбюджета. И откуда она их взяла? Эти суммы раньше были растворены у откупщиков, кабачиков и на Украине шинкарей. Очень было запутано с национальным вопросом. Вот комиссию Палина ругают, потому что он пересчитал, сколько евреи держали шинков, пивных производств. Но тоже излишнее запутывание, потому что еврейский вопрос сюда попал через поляков. Угу. Поляки, когда получили Украину, они отдали право пропинации, это глубокое средневековое право, они отдали действительно евреям. И как бы сказать, только на этих функциях их, собственно, в Польшу и пригласили.
Ильич, чтобы не вдаваться уж совсем уж в мелочи, давайте вот на этот момент обратим внимание подробнее. То есть что, монополизация, государство забирает в свои руки регулирование, или это вообще торговлю?
Забирает и производство.
И производство.
Было построено 180 так называемых казенных винных складов. Вот завод «Кристалл» — это казенный...
Давайте вот это чуть-чуть попозже этот момент. Георгий Владимирович, а вот сегодня такое возможно, учитывая рыночная система,
уже
каким-то
очень
образом
давно,
сконцентрировать?
Очень давно говорят многие политические силы, что это будет полезный шаг. Кстати, я хочу, коллеги, напомнить, что в советской власти тоже были элементы, когда она очень удачные какие-то такие реформы сделала. Например, сталинская реформа о введении шампанского на Новый год, она сработала, и если вспомнить там вот те времена, революции, после революции, Новый год отмечали водкой, и это все кончалось очень часто плачевно. И вот тогда советское правительство во времена Сталина решило, что нужно культуру питья поднимать. И в данном случае вводили вот такие какие-то слабоалкогольные напитки, которые, так скажем, действительно повышали культуру питья. И в этом отношении тут монополия, она может сыграть в пользу, она может сыграть и во вред. Ну, например, там, с точки зрения наполнения бюджета, конечно, это польза государственная, да, это как национализация любых там, так скажем, хороших денежных вещей, там, табачной промышленности и так далее. Но если вспомнить там те же самые Горбачевские реформы сухого закона, они были, все было монополизировано тогда, в те времена не было никакого частного сектора, кроме таксистов, которые продавали польскую водку с багажников, так скажем, всегда можно было найти. Вот. Но в данном случае тут зависит от стратегии, от стратегической линии государства, то есть на что идет государство. Есть, например, какие-то постоянные такие войны между там пивным и пивным и водочным лобби, да, мы помним, постоянно вносили законы, то ограничивающие одно сектор алкоголя, то другой и так далее. И в данном случае тут надо понимать, что, например, там ограничение только водки, а плохого качества пива и, так скажем, массового распространения пива, оно тоже может алкоголизировать население. В данном случае государство должно понимать, что ей нужно здоровое население, что ей нужна профилактика, но без всяких вот таких вот перегибов, как это было там в перестройку в горбачевские времена.
Вот вы думали, как это связано с переобразованием нынешнего правительства? Вот ключевое слово.
Собираемость, не пили.
Собираемость налогов. То есть всякий, кто вводит какую-либо меру монополизации, в России существовало традиционно три вида. Акцизная, откупная и монополия. И витовская монополия была не первая. Но он ее ввел так, что смог организовать собираемость этого налога. Вот она связь. Премьером стал человек, ответственный за собираемость
налогов.
Да. Вот таким, не совсем в этой должности, он премьером был, министром сначала путей сообщения, граф Витте, он базу подобрал, организовал так, что, заменив кабак трактиром, где обязательные закуски, в кабаках они были даже запрещены, культурное питье включало в каждом кабаке, должен быть патефон. И я даже видел приказ, рескрипт Витте, там включалось минимальный перечень грампластинок в кабаке к граммофону. То есть все было продумано, деньги собирались, они дошли до этой самой цифры 24%, вот вам связь с сегодняшним днем.
Но это вроде наоборот повысить, как это сказать, привлекательность питейных заведений для человека. А вот про культуру питья мне очень понравилось, кстати, Георгий Владимирович. Вот это же тот момент, на котором действительно можно играть. Насколько сегодня этим как-то можно оперировать, учитывая, ну, что-то на телевидении, например, есть определенный запрет на демонстрацию, даже на демонстрацию алкогольных напитков?
Я нормально к этому отношусь. Я нормально отношусь к тому, что, еще раз говорю, слава богу, у нас отношение там, к самогоноварению изменилось, даже для некоторых слоев населения стало таким элитарным напитком, потому что там самодельный и так далее.
Кстати, крафтовый.
Да, да, да. Кстати, это повысилась продажа этих самогонных аппаратов. Тут еще раз говорю, те горбачевские реформы, они были, ну, не продуманы, мягко выражаясь, бездумные. Два, и самое главное, они, кстати, сейчас это позже скажу, они определенные позитивные элементы все-таки ввели. То есть там часть людей, которые, так скажем, там всплеск рождаемости, там здоровье и так далее пошел. Вот. Но, тем не менее, это непродуманная была, то есть как бы не комплексный подход. То есть решили запретить. Решили, так скажем, что надо вот таким образом бороться, потому что действительно надо признать, что в тот период времени даже в Москве там идешь, много было пьяных, лежали там какие-то забулдышки там в каких-нибудь этих... То есть пили много и пили, так скажем, сильно и крепко. Вот. И, кстати, еще я тут не исключаю такой момент, что... я, вернее, знаю многих партийных руководителей бывших, встречался с ними, пересекался. Там алкоголь, там как в Комсомоле, так и в КПСС, он являлся таким очень таким серьезнейшим, ну, не знаю, там, идеологическим фактором. То есть, например, там Ельцин, ни для кого не секрет, что он не просто был пьющий, он мог приехать там куда-нибудь, поднять всех людей и, там, скажем, там с ними выпивать до 3 часов ночи. И не исключаю там, что Горбачев просто когда-нибудь на такие пьянки попадал, вот. Ему было плохо, и он вынужден был отпить, и в конце концов, когда он пришел к власти, что решил, что надо с этим что-то делать.
Чтобы, личный момент.
Да, да, угу. Что просто, да, а что, многие такие известные люди личные мотивы в политику произносили. Вот. Ну, а если
так и церковь новая появлялась, например, протестантская.
Не только церковь, там, но если посмотреть многих революционеров, каких-то таких даже.
Так там под церковь и революция, да, и гражданская война была.
Да, да, абсолютно. Но проблема в том, что у нас еще к алкогольной вот этой реформе наложился табачный кризис в тот момент, чуть позже, когда реально через несколько лет были драки у табачных ларьков, когда был такой феномен, как на рынках продавали банки с бычками. Кто-то многих забыл. И вот это все наложилось на то, что все-таки, так скажем, такое массовое недовольство было. Вот. Ну а то, что сейчас такая идет позиция на отрезвление общества, ну, разумная во многом, я это поддерживаю. Но еще раз говорю, без победы над бедностью, без перспектив, без промышленности, без новых рабочих мест, без высоких доходов населения ничего не получится. Кстати, у меня один знакомый был, он работал в колхозе, он же пенсионер, да, естественно, давно старый человек, он работал в одном колхозе в советское время, в одном из регионов. И он говорит, что там, когда там давали аванс, то все начинали, ну, просто на следующий день могли не выйти на работу, там, или выходили в таком. И там директор колхоза, он решил, что надо там выдавать не аванс, а сразу же там, ну, в общем, там больше денег, чтобы там не по 5 рублей пропивали, а когда там получает человек 20-25 рублей, какие-то там премии, то, естественно, он принесет это домой. А когда дадут ему там в виде какой-то там, скажем, надбавки или еще что-то там 5 рублей, он пойдет со своими товарищами выпить.
Вот все-таки к разговору о, вот вы сказали, кстати, запрос или ориентирование на отрезвление. А в чем это выражается? Кроме того, что вот один, ну, какой-нибудь авторитетный умный человек говорит, вот, не пей. Ну, это будут слушать не, ну, сегодня? Что сегодня сработает?
Пропаганда вот алкоголя сейчас там на таких вот телевизионных каналах не существует. А мы вспомним, например, что там в 90-е, когда там она с каждого утюга нам подмигивал этот низкокачественной водки
Распутин.
Распутин, там всякие вот спирт-рояль.
Из детства выплывает этот рекламный ролик.
Да, спирт-рояль, когда можно было там, я не знаю, на любом рынке купить водку и паленую, и не очень паленую, когда там на Рижском стояли фуры, из фур прямо продавали, так скажем, там неважно кому, как, спирт-рояль, вот это называлось алкоголизацией, пили очень много. А сейчас, в данном случае, ограничения определенные, повышение культуры питья, повышение уровня жизни, еще раз говорю, это все запрет на пропаганду, какие-то, в какой-то степени повышение цен на алкоголь, потому что, ну, дешевый алкоголь, это всегда, как правило, это не всегда, но, как правило, он может быть плохим, вот. И такой комплекс мер, он приводит к тому, что пьют меньше, там, вино, какие-то алкогольные напитки более благородные. В данном случае все это в комплексе приходит к тому, что люди становятся более разборчивыми, и алкоголизация уменьшается. Но, опять-таки, есть регионы, где... там приезжаешь в какой-нибудь регион, да, там средний русский, в какой-нибудь там поселок Юже, условно, а там, или там Ивановская область, или какой-то еще, там уже в 12 часов вся молодежь на рогах почти, потому что там нечего делать.
Нечего делать. Игорь Николаевич, вот к этому моменту о повышении культуры. Как с этим можно работать, учитывая, что, ну, вроде бы сейчас особо, как сказать, и не запретить никому ничего, просто потому что человек сам все знает. И все возможные меры, способы уже и попробовали. И вот, грубо говоря, новым кабаком-то уже и не удивить. Новой реорганизацией ресторана, кабака, ну, кафе.
Самое главное, во-первых, чуть-чуть упомянув в негативе Горбачева, есть безусловные цифры о пользе его реформы в первые годы, но это было сравнимо, ну вот все равно, что компания выпивает, и у одного полный стакан, а кто-то его по локтю ударил и опрокинул. И он в этот стакан не выпил, и ему это отчасти помогло. Вот примерно на таком механическом уровне была польза от первых мер Горбачева. Дальше любой человек вглядывается в лицо вот того, кто его под локоть толкнул, опрокинул стакан, или просто начинает что-то вещать, и смотрит, и видит. Если там чистый ноль, то все его действия рождают противодействие, почему и обернулась первая удача первых мер по сокращению Горбачевскому, обернулась просто национальной катастрофой. Паллиативами, вплоть до там гуталина и так далее.
Да, да.
Кто...
Были, я прошу прощения, технологии, как из гуталина сделать спиртное, через черный хлеб, зубной пасты, наркотики. Это реально вообще.
Вот. Вред многократно превысил пользу первого вот этого выбитого из руки стакана. Почему? Потому что человек посмотрел в глаза, а кто ему вещает, и увидел там чистый ноль. Как столетний юбилей мы отмечаем прогибишена американского, его ввели пасторы. Вообще говоря, алкогольные законы в США, сухой закон, и Готенбургская система в Скандинавии, посмотрите, где они были успешные. Там вам наводящий вопрос, а где больше всего женщин в правительстве? В скандинавских странах. То есть образовался союз протестантских священников, ну, людей традиционно выше среднего уровня там, рабочих крестьян, которые грамотные, возмущенных женщин. Они объединились и ввели очень вот такая, это Гетеборг, старое название, готенбургская система. Что заключается? Ударили по розничной продаже. То есть производите, ладно, кто раньше производил, но продавать будет не тот человек, который заинтересован в барыше, а вот эти самые комитеты.
Ну, то есть это тоже принудительная мера. То есть это, как сказать, не на уровне популяризации, пропаганды, агитации, а на уровне запретительных
нет,
мер.
Нет, безусловно, агитация, пропаганда, рассказ культуры, а организационная мера была одна. Торговлю у барышника, у капиталиста, который заинтересован в прибыли, забрать. И продавать будут те же самые комитеты женщин, куда местный священник. Это особенно вот удалось...
Общественная организация.
Да, в Скандинавии. Общественная организация. Вот я в Финляндии был в 80-х годах. Ну что там, действительно ограничения, они в Ленинград приезжали, напивались. Но в магазинах...
До сих пор ездят, сейчас,
да, да, в магазинах открыто, как сейчас помню, местная водка финская Коска-Корва 59 марок, российская столичная 99 марок. То есть почти в два раза дороже, пример гордости. Но за этим что стоит? Потребление... Во всех населенных пунктах ведется тетрадка такая, там, ну, женщина, священник, там, пострадавший.
Но это ж невозможно перенести в другую сторону, представить там, где людей больше. Но это вот где, в какой-нибудь маленькой общине, да?
Да, совершенно от них это и пошло. И поэтому для них, что Ленинград был точкой отрыва, где можно было оторваться. Но базовая, вместе с тем, в мелких городах и общинах, она была очень устойчива. 100 лет она уже простояла с лишним и, в общем-то, показала свою, то, что она работает, то, что она устойчива. Общественность. Протестантские, даже религии вот различаются. Католичество, оно очень снисходительно относится. Причастие.
Как и православие тоже.
Да. А вот протестанты, они такие более ригористы, такие твердые. Вот взялись вместе под руку с женщинами и действительно ограничили. У нас аналог. Действительно, православие более снисходительно, как и католичество смотрит. Но у нас вот был, когда этот самый говорящий человек, который говорит «не пей», имеет какой-то моральный авторитет, его слушаются. Вот самый пример удачный 1920-е годы, когда сухой закон, введенный в Первую мировую войну в 14 году, он продолжился в гражданскую, и после, во времена НЭПа, до там, середины 20-х, идеально было. Вот известная заметка, британские трейд-юнионы приезжают и говорят, что-то феноменальное. Мы слышали о русском пьянстве, а здесь рабочие в Москве, Петербурге, в больших городах не пьют совершенно. Это стало у них предметом классовой гордости. Почему? Потому что тот, кто им сказал «не пей», он что-то имел за душой. А именно, он примерно так сказал: «Водкой тебя спаивал капиталист». Ты помнишь? Угу. Там дореволюционный.
Не, на самом деле и пропаганда. Советская власть очень серьезно занималась вообще решением любых проблем. Да. Начиная от беспризорности, кончая алкоголизацией. Да. Ну, кстати, по поводу религии, ради справедливости надо сказать, что там у старообрядцев, у них тоже сухой закон, по большому счету. То есть они не так нисходительно относятся, как там эти. Они ближе как раз к протестантам.
Совершенно правильно, да.
А в этом смысле у нас полторы минутки остается. Сегодня вот эта общественность может как-то работать? Все-таки, когда есть вот этот враг, причем такой, которого человек воспримет, как в случае с рабочим капиталистом, это одно. Но это, опять же, реалии столетней давности. Ну что сегодня говорить, я не знаю, кому в каком-нибудь... кого сейчас можно назвать таким однозначным врагом, потому что сегодня столько возможностей
враг
для выбора своей позиции.
Враг-капиталист. Если сейчас государство не ограничило бы, так скажем, аппетиты крупных
то
монополий...
То бизнесмен-олигарх, вот это вот
ну,
дело?
Ну, те, кто продают и алкоголь делают,
нет,
если государство
не
делает,
то
для них Ну, для агитационного враг это, если есть семья нормальная, то семья враг алкоголя. По-нормальному, так скажем, хорошему. Жена, дети и так далее. То есть в данном случае, тут еще раз говорю, человек, который один живет, и ему там нет ответственности никакой, то ему проще бухать, прошу прощения за такое плохое слово, и, так скажем, вести какой-нибудь алкогольный образ жизни. Хотя есть семьи, которые пьют все вместе. Это тоже, к сожалению, есть такой феномен.
И это, да, отдельная проблема, потому что вернемся к тому, что у нас вкратце прозвучало относительно того, что и дети вот в эту алкогольную культуру, мягко говоря, в кавычках, попадают слишком рано. Прервемся на несколько минут. Выпуск новостей на радио «Спутник». Георгий Федоров, Игорь Шумейк в студии.
Проще говоря.